Почему ты уверен, что заражен? Он покачал головой. На бедре. Началось вчера, а теперь все хуже и хуже. Все бедро горит. Правой рукой Джейкоб легко обхватил ее за талию. Пистолет скользнул по позвонкам. Костяшками пальцев левой он ласково и успокаивающе провел по ее подбородку. Харпер беспомощно вздрогнула. «Давай сядем. Сделаем то, о чем и говорили. И по-доброму, как хотели». Глава 14. Он отвел ее в гостиную, где полгода назад они сидели, пили белое вино и смотрели, как люди прыгают с верхушки космической иглы. Он вцепился в руку Харпер, словно хотел ее оторвать, выкрутить, как ножку жареной курицы. Потом, видимо, понял, что причиняет боль, отпустил и погладил ладонью, мягко, почти нежно, ее бицепс. Тени от свечей метались по комнате. «Сядем», — сказала одна из теней. «Давай поговорим». Джейкоб опустился в любимое кресло. Большое яйцо Джейкоба, сплетенное из прутьев в форме яйца с подушкой в полой сердцевине. Некрупный Джейкоб мог сложить ноги по-турецки и целиком поместиться в плетеной капле. Пистолет он положил на колени. Харпер примостилась на краешке кофейного столика лицом к мужу. «Я хочу осмотреть твое бедро, увидеть чешую. Ты скажешь, что ее нет, но я знаю, что есть. Покажешь бедро?» Джейкоб помедлил, потом вытянул одну ногу и повернулся боком. Он оттянул резинку своих водительских штанов, открыв правое бедро. Кровавое, растертое месиво. Кожа стала желто-черной под сеткой глубоких царапин. Даже смотреть было страшно. «Джейкоб, ну что ты наделал? Я же говорил, если найдешь отметину, оставь ее в покое. Я не мог смотреть на нее. Не мог терпеть ее на своем теле. Не представляю, как ты терпишь. Я психанул. Пытался соскоблить ее бритвой». Он приглушенно булькнул. Рассмеялся. Харпер прищурилась, оглядывая бедро. «Чешуя отвердевает яркими крупинками. А крупинок я не вижу. Там все желтое, по краям». «Это синяк. Просто синяк. Джейкоб, у тебя нет других отметин? Еще на внутренней стороне колена и на локте». «Не проси, не покажу. Я не на медосмотр пришел». Джейкоб сел ровно и отпустил резинку штанов. Она со щелчком вернулась на место. «И в других местах так же?» «Я везде скреб. Истерил. Теперь-то стыдно, но что было, то было. Не думаю, что это драконья чешуя. Я на нее насмотрелась, так что узнала бы. И еще, Джейкоб, тебя не было в доме 6 недель. Почти 7. Если ее нет, то, вероятно, это значит... Это значит, что ты непременно попытаешься меня отговорить. Знаю, будешь доказывать, что я не болен. Я могу слово в слово угадать, что ты скажешь. Думаешь, я не знаю, как ощущается воспаление? Болит все время». «Это воспаление, а не трихофитон. Заражение, потому что ты исцарапал себя, а раны не обработал и не перевязал. Джейкоб, прошу тебя, ты здоров, ты будешь жить, уходи. Прекрати. Хватит торговаться и врать. Я не хочу тебя возненавидеть, но каждый раз, когда ты мне врешь, чтобы спасти свою жизнь, хочется заткнуть тебе рот».
«Когда ты ел в последний раз?»
«Не представляю, как ты можешь даже думать о еде. Может, лучше сразу совсем покончить?» «Ужас. Мы же не так решили. Мы решили, что будем заниматься любовью, слушать музыку, читать друг другу любимые стихи. Мы хотели устроить милый вечер на двоих. А ты перепугалась, и если бы не пистолет, ты сбежала бы. Сбежала и оставила меня умирать одного. Без тени угрызений совести о том, что сделала со мной, что заразила меня. По-моему, только поэтому ты убеждаешь меня, что я здоров. Ты лжешь не только мне. Ты лжешь себе. Не хочешь признать, что виновата».
Он говорил спокойным голосом, без тени истерики, которую Харпер слышала по телефону, и глядел на нее спокойно.
Такой стеклянный взгляд напоминал Харпер психбольных, которые в парке на скамейке радостно болтают с невидимыми собеседниками.
Это новое спокойствие не особенно удивило ее. «Ужас похож на пожар, который запер тебя на верхнем этаже горящего здания, и единственное спасение — прыгать. Джейкоб неделями накручивал себя перед последним прыжком. Это можно было понять по его голосу во время телефонных разговоров. Хоть Харпер тогда и не догадалась. Джейкоб сделал выбор, и это принесло ему желанное спокойствие. Он был готов шагнуть из окна, но хотел в полете держать ее за руку. Удивительным для Харпера оказалось ее собственное спокойствие. Даже странно. До того, как земля вспыхнула, Харпер каждое утро шла на работу с тревогой и с ней же возвращалась домой каждый вечер. Безымянный безжалостный компаньон, привычно тыкающий ее под ребро при малейшей попытке расслабиться. И все же в те дни реальной причины для беспокойства не было. Голова шла кругом от мысли, что не получится выплатить студенческий кредит, что снова нужно ругаться с соседом, собака которого завела привычку разбрасывать мусор из бака по всей лужайке. А сейчас она носит ребенка, болезнь ползет по ее коже. Джейкоб сошел с ума и сидит напротив с пистолетом, а в голове только холодная готовность, которой, кажется, она ждала всю жизнь. «Вот теперь я такая, какой всегда мечтала быть», — подумала Харпер. «И это так ужасно?» — спросила она. «Что же ужасно в моем желании выяснить, болен ли ты? Я хотела, чтобы ты и ребенок выжили. Я хотела этого больше всего на свете, Джейк». Что-то как будто мелькнуло в его глазах. Плечи поникли. «И очень глупо. Никто не выживет. Весь мир — сгоревший тост. Буквально. Планета превратится в уголек, когда с нами будет покончено. Умрут все. Мы – последнее поколение. И мне кажется, мы всегда это знали. Еще до драконьей чешуи. Знали, что захлебнемся в отходах, что останемся без еды, воздуха и прочего». Джейкоб не мог удержаться от лекции даже в последние минуты жизни. И Харпер внезапно поняла, что давно его не любит. Он был утомительным всезнайкой. И тут же в голову пришла вторая мысль, совсем неожиданная. Она пошла работать в больницу вовсе не для того, чтобы стать Флоренс Найтингейл, что бы ни утверждал Джейкоб. Она вышла на работу, потому что ее больше не интересовала собственная жизнь. И не было ощущения, что она рискует чем-то ценным. Эта мысль сменилась нарастающим гневом, который отозвался покалыванием в драконьей чешуе. Во всем был виноват Джейкоб, вонзавший свой философский шприц в ее жизнь и высасывавшие из нее простые радости. В каком-то смысле он годами убивал ее. Харпер чувствовала готовность, хоть и не понимала, к чему. Она собирала все свое мужество для какого-то еще неясного действия, которое, как она чувствовала, приближается. «Я прочитала твою книгу», — сказала Харпер. И тут что-то человеческое промелькнуло за терпеливым, блаженным, опасным спокойствием. Бихевиористы говорят о микровыражениях лица, о коротких проявлениях эмоций настолько быстрых, что их почти невозможно уловить. На краткий миг Джейкоб уставился на Харпер с неопределенным неудовольствием. Удивительно, как много информации может проскочить между двумя людьми за один взгляд, без единого слова. Джейкоб действительно изменял ей со многими общими знакомыми. Смущенный взгляд означал признание. «Довольно мерзко», — сказала Харпер. «Я прямо пятнами покрылась. И драконья чешуя тут ни при чем». «Я просил тебя не читать», — сказал он. «Так пристрели меня». Он будто залаял. Она не сразу поняла, что он смеется. Харпер снова вздохнула и потрясла опущенными руками, словно они были мокрыми, и она пыталась их просушить. «Фу, ладно. Миру придется гореть без нас. Но мне хочется кое-чего на прощание». Джейкоб смотрел на нее с тупой безнадежностью. «Пожалуйста», — сказала она, — «я постараюсь сделать все по-хорошему». «Не знаю, что это даст. У меня все настроение пропало. Думаю, лучше сразу покончить». «Но я еще не готова. А ты же хочешь, чтобы мне было приятно? И потом, я не собираюсь умирать, не переспав с тобой напоследок». Она попыталась улыбнуться. «Вини только себя, Джейкоб Грейсон. Оставляешь скучающую одинокую женщину с пачкой бесстыжей писанины?» Харпер кивнула в сторону рукописи. Джейкоб улыбнулся, но как-то принужденно. «Для тебя секс значит больше, чем для меня. Понимаю, что это переворачивает стереотипы. Ты действительно больше думаешь о себе. Это меня всегда в тебе возбуждало. Но сейчас, пожалуй, Любой половой акт для меня отвратителен. Харпер подошла к радиоприемнику на полке.